теперь террористов не будут жить спокойно и сеять цемент. Ведь на страже Владимир Путин, всеми любимый наш президент.
Страна поздравляет Путина с днем рождения, но Путин боится ездить к народу. Что случилось?
Такие взрывы попали все-таки в нефтебазу.
Горящие нефтебазы и руины Угледара. Что Путин получил на день рождения и какой ценой?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. И я хочу начать эфир не с темы нашей программы. Утром террористическая группировка «Хамас» обстреляла Израиль во время траурных мероприятий. Сегодня Израиль вспоминает тех, кто погиб или попал в плен после нападения «Хамаса» 7 октября прошлого года. В том теракте, по данным только российского посольства, среди 1500 жертв погибли как минимум 20 граждан России. И только спустя 9 дней в разговоре с Нетаньяху Путин выразил свои соболезнования. И в этом же разговоре Путин осудил Израиль за военные действия в Газе. Неделей позже Россия официально принимает представителей «Хамас». И до сих пор Россия на официальном уровне считает группировку, цитата, «политическим движением». В заявлениях Россия вроде как осуждает нападение «Хамаса», но считает, что с «Хамасом» бороться не надо.
На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача полностью уничтожить организацию, которая существует и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, я бы так сказал.
Официальная позиция Путина – озабоченность событиями на Ближнем Востоке. Сегодня, спустя год после теракта, Путин повторяет свою озабоченность президенту Турции Реджепу Эрдогану в телефонном разговоре и принимает его поздравления. Ведь сегодня у Владимира Путина день рождения. Через свою пресс-службу он говорит, что не любит к себе лишнего внимания, но почему-то в России все, кто зависит от бюджетных денег, поздравляют президента. Иногда эти поздравления выглядят как записи допросов, я вас предупредил, подробнее в нашем сюжете.
Стал сегодня солнечным утром, ветер стих и дождя давно нет. С днем рождения, Владимир Путин, с днем рождения, наш президент.
В российских детских садах малыши поздравляют Владимира Путина. Они очень гордятся своим президентом, пишут их воспитатели в соцсетях. А еще день рождения президента – лучший повод начать разговор о важном в детских садах. На прошлой неделе с таким предложением к Путину обратилась воспитательница из Вологды. А уже сегодня дети в садиках Приморского края рисуют березки, рассказывают о символах государства, читают стихи о России. День рождения президента, похоже, превращается в национальный праздник. В школах проводят патриотические флешмобы. А чтобы лучше продемонстрировать любовь к президенту, учителя выстраивают учеников начальных классов в слово «Путин», как в одной из школ Ростовской области. Лучшим подарком президенту должны стать добрые дела, решили в партии «Единая Россия» и запустили марафон. В этот день школьники участвуют в субботниках, а бюджетники плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.
Такого президента, как у нас, я думаю, что любая бы страна мира хотела иметь.
Его целеустремленность, настойчивость и преданность делу являются для нас маяком, который освещает путь к социальному прогрессу.
Сказать Путину теплые слова спешат и чиновники. Однотипные ролики появлялись еще на прошлой неделе. Как выяснило издание агентства, видео записано для марафона служения, чтобы рассказать о тех, чья деятельность, цитата, пример самоотверженного труда на благо людей. Удивительным образом, но судя по роликам, ключевым таким трудовиком всегда оказывается Владимир Путин. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал поздравительный пост ровно в полночь. На 13 минут от него отстал философ Александр Дугин, идеолог русского мира, отмечает издание «Можем объяснить». Со своими поздравлениями выступило большинство депутатов Госдумы. Ну а первым зарубежным лидером, поздравившим Путина еще 5 октября, стал президент Никарагуа Даниэль Ортега. В своем поздравлении он заявил, что Россия борется с демонами фашизма и смерти. Поздравили Путина и президенты Беларуси, Туркменистана, Армении. Телеграмму отправил Милорад Додик, президент Республики Сербская, это образование в составе Боснии и Герцеговины. Позвонил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А вот от лидеров стран Евросоюза поздравлений пока нет. Зато, пишет государственная РИА Новости, в итальянском Турине появился баннер с поздравлениями Путину от некой организации «Перспектива». А в Генуе, рассказывает ТАСС, расклеили поздравительные листовки по инициативе основателя пророссийского телеграм-канала «Донбасс Италия». Российские военные записали президенту видео поздравления с фронта и даже написали на ракетах «За Путина». Правда, обычно такие надписи делают в память о погибших, отмечает издание «Можем объяснить». Ну а в Махачкале единороссы запустили воздушный шар с портретом Путина. На главной площади они развернули еще и российский флаг, а участники флешмоба, в основном школьники и студенты, выстроились в слово «Сила». А рано утром на несколько часов прервалось вещание круглосуточного госканала «Россия-24». Так на свой манер поздравили Владимира Путина с днем рождения украинские хакеры. В течение нескольких часов канал вынужденно показывал архивные видео. Последствия сбоя не устранены до сих пор.
Если вы, уважаемые зрители, на наш эфир попали после сбоя на ВГТРК, то добро пожаловать. Если вы нас смотрели давно, спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами. У нас для вас опрос в чате трансляции. Там мы вас спрашиваем, вы посмотрели, как в России поздравляют Путина, и верите ли вы в то, что он народный президент? Пожалуйста, делитесь своим мнением в чате, это абсолютно анонимно и безопасно, и в конце программы мы подведем итоги. А еще один год России с Путиным мы обсудим с юристом Марком Фейгином. Марк Захарович, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей.
Марк Захарович, я, с вашего позволения, начну наше общение с викторины, которую я увидел сегодня на государственном забайкальском издании «Чита.ру». Она называется «Как хорошо вы знаете Владимира Путина». Я зачитаю вопрос, варианты ответа, которые предлагает Читару. Если у вас есть свой вариант, пожалуйста, я буду только рад. Кого Путин считает главнее себя? Четыре варианта. Си Цзиньпина, Деда Мороза, маму и никого.
Давайте я свой вариант ответа предложу. Самого себя, который живет вечно. Так нормально?
Но это похоже на правду. Но я зачитаю правильный вариант ответа, который предлагает Читару. Читару цитирует, как прошлым летом Путин награждал женщин орденами «Родительская слава», и тогда на такой вопрос, кого он считает главным, он ответил, что считает главным Деда Мороза. Потому что, там дальше цитата Путина, «Дед Мороз берет начало от добрых дел, и всем надо к нему стремиться». Но у меня есть интересный факт про Деда Мороза, потому что в русской традиции Дед Мороз изначально ел посевы и детей. Дед Мраз, вот этот вот языческий образ, он пожирал посевы и детей. Ему поэтому отправляли девственницу в жертву, чтобы если вот она умирала, то, значит, зима будет теплой. И мы видели, как в 22-м году Путин забрал украинские посевы. После недавнего удара по детской больнице «Ахмат-Дит» тоже кажется, что он все ближе и ближе к своему кумиру. А как вы думаете, что еще он на этом пути не сделал и, может быть, готовится сделать?
Хороший вопрос. Ну, понимаете, он же ведь типичный такой темный людоед. Вот. Как бы это ни звучало слишком, так сказать, как саспенс такой, знаете, киношно. Вот, он же реально человек очень темный. Вот я вам из его биографии расскажу, что в свое время, по-моему, в книге «От первого лица», может быть, в каком-то интервью его первая жена Люся, она, значит, говорила, что он, вы знаете, говорит, Володя, он очень любит черный юмор. А я вот, говорит, не люблю. Он все время над людьми насмехается. Он мизантроп. Как оно проскочило, это интервью? Кто хочет, проверьте, поищите в интернете, это все было. Я думаю, так оно ведь вот и есть. По-видимому, он насыщается. Так сказать. Чем больше он людей убивает, как это страшно не звучит, он от этого питается, что ли. А иначе, ну как, 25 лет находясь у власти, с таким-то багажом и на свободе, знаете. Поэтому я думаю, что он типичный мизантроп психологически. Многие спорят, тревожный ли его тип личности. Но мне кажется, он с возрастом, а он вступает в самую острую фазу, знаете, как у Мамлеева. Юрий Мамлеев был такой писатель знаменитый. Вот у него там был герой такой в мамлеевских рассказах, который приблизился к старости, значит, и холодок смерти ощущал вот это. Вот он, правда, там мамлеевские герои страшные, но не опасные, ну, до такой степени. Вот. Значит, а Путин, он опасный, потому что масштаб у него есть. И у меня такое ощущение, что он, понимаете, кроме денег, которые он обожает, он еще и вот действительно питается от вот своей миссии. Он хочет быть больше, чем он есть. Мнит себя то Сталином, то Наполеоном, то еще чем-нибудь в этом роде. Поэтому на самом деле мы еще со всеми сторонами его темной натуры еще не до конца знакомы. Он еще какое-то время умудряется это скрывать. Но, по-моему, это, в принципе, так или иначе доведет его до окончательного финала, терминального такого состояния, лишь бы это не было ядерной войной. Ну, вот такой шанс у нас есть.
Вот на вопрос из той же викторины, чем Путин планирует заняться после президентства, Чита.ру отвечает отдыхом на пенсии и цитирует Путина с одной его прямых линий. Верите ли вы, что Путин вообще хотя бы рассматривает вариант пенсии?
Нет, это абсолютно исключено. Какая еще пенсия? У Путина пенсии быть не может. А вот его пенсия – это могила, понимаете? И поэтому на самом деле... Представить себе Путина на пенсии, он и сам себя на пенсии не представляет, понимаете? Он много раз говорил о том, что будет за пределами его государственного управления, значит, и качества президента, но на самом деле он не верит в это. Он это, в это не верит, как и в конечность, собственно. Потому что, знаете, сегодня, вы заметили, Мурашко, есть такой министр здравоохранения в России, который говорит, а, говорит, люди могут дожить до 120 лет, вот у них генетически заложено. Вы понимаете, в какую сторону это все направляется? Что, в принципе, Путин будет находиться пожизненно на своей должности. И даже как у героя, знаете, у Войновича, Москва 2042, вот этот Горизонт Тимофеевич, у которого один шланг подсасывает, другой отсасывает. Путин не будет никакой пенсии. Он закончит свои дни либо, ну, как я уже сказал, в могиле. Мы еще на нашем веку это увидим. Даст нам такое счастье обрадоваться. Либо, что называется, мы столкнемся с самыми ужасающими его проявлениями. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Никакой пенсии у Путина не будет. А была ли пенсия у Каддафи или у Хусейна, или им подобных жилиц, понимаете? Была ли пенсия у Ким Чен Ира, например, ну уж не говоря и раньше, нынешнего отца Ким Чен Ына в Северной Корее? Не было никакой пенсии, понимаете? Он сам себе закрыл вариант даже хрущевский, когда тот действительно в подтяжках в огороде копал рапс, понимаете? По-моему, для него такая перспектива напрочь закрыта. Он с этим кокетничает, что я вот еще, говорит, на пенсию побуду. А какая пенсия ему уже, так сказать, в середине восьмого десятка? Куда? Какая пенсия? Он собирается до 82 править официально, понимаете? Ну, мы же понимаем с вами, отдаем себе отчет, что за пределами этих 82 лет будут следующие два шестилетних срока. Вот, еще 12 лет, до 94. Ну, мы такое видели. Вот.
Если верить расследователям из агентства, то сегодня стало, ну, может, чуть пораньше, стало на одну из возможных пенсионных резиденций меньше, резиденцию Бочаров-Ручей в Сочи разбирают строители, пока мы с вами общаемся. Вот. С чем вы связываете такое решение? Почему Путин туда перестал ездить? Вроде как еще не разрешили удары по России.
Тем не менее, я думаю, это связано с этим. Потому что он же отдает себе отчет, что там очень близко просто. В принципе, ракета может долететь до Бочарова ручья, он сейчас вглубь будет перемещать свои резиденции. Почему они ее разбирают, они оставили как какой-то специальный объект, я не знаю. Вот. Ну, возможно, так сказать, это какие-то свои там соображения ФСО и самого Путина. Но вот точно, абсолютно он будет перемещаться вглубь России, потому что, слушайте, на него такое тягостное, я не знаю, я не присутствовал, но думаю, произвело впечатление убийства в Бейруте Насраллы, главы Хизбаллы, да, там уже в глубинном бункере вместе с 60 командирами Хизбаллы уничтожили израильтяне. Ну, бомба как бомба, которая просто глубинная, разбила этот бункер. Поэтому я думаю, что сейчас, да, сейчас такие, как Бочаров-Ручей или даже в Подмосковье, в Архангельском, это все уже не те объекты, которые может себе Путин позволить находиться там. Я думаю, сейчас уже за Уральскими горами где-нибудь будут искать эти его глубинные объекты. Скорее всего, так.
Если обобщить многие расследования про недвижимость Путина, у него получается где-то около 30 этих объектов, и о них уже давно известно. И вот, пользуясь языком, который по телевизору российскому говорят, почему, как вы думаете, не было еще ни одного удара по центру принятия решений? Вроде же как известно, где он живет.
Я думаю, вы знаете, их все-таки больше. Вот. Просто они не фигурируют как объекты его резиденции. Я думаю, что у него есть и другие тайные объекты ФСО, гораздо больше их, не только 30. Вот. И они не отсвечивают их. А почему не было ударов? Так есть договоренность. Они не бьют по банковой, так сказать, не пытаются убить Зеленского, а американцы гарантируют, что таких ударов прямо в Кремль, в его кабинет нет. Только по этих причинам. Но что касается резиденции, они не в безопасности. Если удары вглубь России будут разрешены, то некоторое количество этих резиденций попадает под радиус действия средств, которые предоставляются Украине. Поэтому на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, что мы не все знаем, и они не все засвечивают. Потому что эти 30 резиденций, ну, это такая фасадная, известная часть. А я думаю, что там гораздо больше.
И вот, Марк Захарович, хочу о таких грустных подарках с вами поговорить. Минобороны Великобритании, я имею в виду подарки в кавычках, которые военные пытались Путину предоставить к его дню рождения. Минобороны Великобритании делятся российскими потерями. В сентябре армия России каждый день в этом сентябре теряла почти 1300 военных. Это вместе раненые и убитые. За три года это самая большая цифра. Потери резко выросли с апреля этого года, как раз когда началась Курская операция, расширение фронта. Британская разведка объясняет рост как раз этим расширением, но даже с такими потерями ко дню рождения Путина российской армии мало есть чем похвастаться. И давайте посмотрим об этом сюжет и вернемся к нашему обсуждению.
Такие взрывы попали все-таки в нефтебазу.
В Феодосии, в аннексированном Крыму, после атаки украинской армии загорелась нефтебаза. В ночь на 7 октября телеграм-каналы сообщали о налете украинских дронов на полуостров. Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу.
Задача выполнена подразделениями ракетных войск вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины.
Феодосийская нефтебаза – крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые в том числе используются российской армией. Всего на полуострове два таких терминала. Второй расположен в Севастополе, писали «Крымреалии». Нефтебаза в Феодосии уже дважды подвергалась атакам. В ноябре 2023 и в марте 2024 года. Министерство обороны России в очередной сводке отчиталось о 12 дронах, сбитых над Крымом. Но пожар на нефтебазе не упомянуло.
Вода есть у вас, так, пища есть, да?
Ну, пока...
Пища, вода, водичку, да,
в основном.
Группы у нас есть, проживем на группах, да.
Пока горела нефтебаза в Феодосии, в телеграм-канале Минобороны публиковали отчет о том, как российские военные оказывают помощь жителям захваченного Угледара. До войны здесь жили почти 15 тысяч человек. Теперь город практически разрушен. 1 октября глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин заявил, что российские войска вошли в центр Угледара. 2 октября ВСУ подтвердили потерю города. 3 октября Минобороны России официально заявила о захвате Угледара. Его взяли под контроль подразделения группировки «Восток». Бои за Угледар на юго-западе Донецкой области продолжались с конца марта 2022 года. Город был важным укрепленным пунктом, прикрывавшим подступы к логистическим центрам обороны южной части Донбасса. По данным BBC, потери бригад морской пехоты, участвовавших в штурме, могли превысить 2100 человек, включая тяжелораненых, погибших и пропавших без вести. Это почти половина довоенной численности подразделений. Число погибших может достигать 700 человек. О серьезных потерях черных беретов говорит и то, что зимой 2023 года бригаду начали пополнять заключенными из подразделений «Шторм-Z». О крупных потерях под Угледаром говорил и отставной полковник авиации Виктор Алкснес.
Если посчитать, сколько мы там оставили, ну, взять хотя бы для сравнения Бахмут, и сколько мы оставили под стенами этого города наших военнослужащих, какие там были потери гигантские, и там речь идет о десятках тысяч наших солдат и офицеров, то, ну, это, знаете, это называется первая победа.
Алкснес добавил, что при штурме Угледара российская армия провалила Харьковскую операцию по созданию так называемого санитарного коридора и даже потеряла часть своей территории, несколько районов Курской области. Потери во время штурма Угледара комментировал и Z-блогер Егор Бузенко, автор телеграм-канала «13-й», раскритиковав командовавших штурмом Угледара, которые, цитата, «в течение двух лет убивали наших солдат своим неумением воевать».
Сколько потерь, сколько народу положили за этот клочок земли под названием Угледар? Мне даже страшно представить.
Спустя два дня после этого поста, 5 октября, Гузенко задержали в Ставропольском крае.
Задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили.
Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город.
В начале сентября Гузенко публиковал в своем канале несколько видео, на которых критиковал российскую власть и называл чиновников в Кремле предателями.
Если бы 10 лет назад, один бы дедушка не обосрался, и пошел бы, как говорится, по-честному, а не втихую мы там лазили, а по-честному, пошли бы в 2014 году, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не попогибло, а теперь вы, нас сажаете и убиваете.
Позже команда блогера удалила ролики, извинившись за эмоции Гузенко. Вооруженные силы Украины уже 2 месяца контролируют часть Курской области. По данным украинского расследовательского проекта Deep State, под оккупацией сейчас примерно 750 квадратных километров российской территории. Существенных изменений на Курском направлении 7 октября нет.
И небольшой апдейт к нашему сюжету. Нефтебаза в Феодосии так и горит. Часть города без света и воды. Несколько десятков человек эвакуировались в пункты временного размещения. И блогер, который только что фигурировал в нашей истории, блогер под ником 13-й, поздравил Путина с днем рождения и перед нашим эфиром, прямо перед началом, уехал в СИЗО с уголовным делом о нападении на полицейского. Его первый раз задержали 5 октября. Я не просто так называю, повторяю эту цифру, потому что это день рождения Рамзана Кадырова. Марк Захарович, как вы думаете, может ли это быть подарком от Путина, например, Кадырову? Ведь 13-й многое Алаудинова и Кадырова критиковал.
Не, это до таких высот не поднимается, это внизу вопрос. Его, безусловно, взяли под предлогом. Ну, кстати, туда ему и дорога, как бы не жалко его и всех таких же, потому что, да, они проходят некий дрейф, вот эти Z-блогеры, несмотря на кураторство со стороны спецслужб и Минобороны, они все поделены там, кто к кому относится, они проходят некий дрейф, когда наряду с их таким оголтелым патриотизмом вдруг они... ощущает реальность войны не сказочным образом, а вполне реально. То есть они наблюдают действительно огромные потери. Причем в моменте, когда они задумываются, а стоило ли того Угледар, чтобы положить туда десятки тысяч людей. Просто вот десятки тысяч людей. Ну, отсылка к 2014 году, она просто тупая, наивная. Ну, это обычная практика, что они думали, что, значит, раньше все можно было малой кровью решить. Да? Ну, я не знаю, Украина уже много раз демонстрировала примеры, что это не вопрос качества ведения боевых действий. Ну, он тоже, но не в первую очередь. Это не вопрос... значит, боеспособности российской армии или ее противника и так далее. Это вопрос нежелания, отказа вообще принимать российскую власть и русский режим в любом виде в Украине. Вот это непонимание этого, оно ведет к всем этим пустым разговорам о том, что надо лучше воевать. Да не будете вы лучше воевать, не станут они лучше воевать. Нет такой возможности, нет такой опции. Они воюют с целой страной. И поэтому все эти гибели на совести, конечно, прежде всего власти российской, но и на совести вот таких рядовых Z-блогеров. Поэтому не жалко. Да, он, видимо, и про Алаудинова в уничижительной форме отзывался, да и про Путина, вот мы сюжеты это видим. Я какие-то мелькали ролики, я подробно не смотрю, но видел, что он, значит, подавал это все в критическом ключе, так же, как это делал Гиркин, на излете это делал Пригожин. Судьба у них одинаковая, таких убирают, понимаете. Я бы не сказал, что это подарок, потому что Путину глубоко наплевать на всяких этих Z-блогеров. Это расходный материал ровно такой же, как и сами российские военнослужащие, которые гибнут тысячами и тысячами. Вот. Но те, кому положено курировать, в основном этим занимается Департамент военной контрразведки ФСБ России, этим занимаются, значит, соответствующие другие подразделения ФСБ, там есть, ну, в Минобороне тоже некоторые. Вот. И, собственно говоря, да, если блогер... такого рода Z-блогер, значит, захлебывается в критике, то рано или поздно находит предлог и его убирает просто. Как с этим Гузенко и разобрались.
Ну и, видимо, чтобы, раз нет вопроса о том, о качестве ведения действий, вероятно, Путину нужно дольше вести, и с учитывая, сколько потерь, нужно больше детей, чтобы они потом стали солдатами и пошли воевать. Об этом много депутаты говорят, сенаторы говорят. Я сегодня слушал Совфед, не буду грузить цифрами. Просто вот остановился и посчитал, записал, поделил количество денег, сколько выделят на детей, на количество детей и на часов обучения их в школе. У меня получилось, один урок в школе стоит 116 рублей. Как вы думаете, какое будущее ждет российских детей с образованием за 100 рублей в час?
Ну, это звучит риторически. Мы же понимаем, на что тратятся деньги. Тратятся деньги на войну. Сейчас бюджетное ассигнование на ведение так называемой специальной военной операции, они уже достигли астрономических цифр. Вообще все тратится прямо или косвенно. Там бюджет, половина бюджета в том или ином виде, да, соответственно, на ведение войны. Ну, скажем, наряду вообще с социальным понижением, которое мы наблюдаем в целом, да, ну, если деньги тратятся на войну, они, значит, не тратятся на образование, здравоохранение и так далее, это и так-то было по остаточному принципу, вся эта социальная система. А уж что говорить, когда приоритет – война, понимаете? Война – не производственные расходы. Выстрелил, и денег этих нет. Вот. Конечно, все подчинено интересам войны. А вот это астрономические цифры погибших – это что, живой силы? Это же прямая проекция. Приоритеты четко распределены. Смерть, а не жизнь. И поэтому в этом контексте даже борьба за child-free, там вот борьба с child-free, хотя я не знаю, как это оформлено, вот, ну, наверное, какие-то будут налоги на бездетность, как в советское время были. Я вот не знаю, застали вы или нет, там были такие налоги на бездетность. Это означает то, что да, мамки новых нарожают, им нужно пополнение, прежде всего, армии. В сталинское время, знаете, вот при Сталине много было таких фильмов, где, значит, за несчастного ребенка сражаются, так и в советских пропагандистских фильмах, которого вдруг оставили там типа, он то ли в концлагере сюжет какой-то, то ли там в оккупации. Советские ребенок, там, которого при немцах угнали, и вот за него он остался в американской зоне оккупации, идет борьба. Расхожий сюжет, десятки фильмов таких было. И, значит, там всегда тезис такой, выходит какой-то такой, значит, коммунист, партиец, и говорит, что а чем мы за одного этого ребенка сражаемся? Там, чтобы его вернули, значит, на родину и так далее. Ни матери, ни отца не осталось. Он говорит, так это же будущие солдаты, понимаете.
Вот а, мы такой сюжет как раз видели на телеканале «Спас». Там священник говорил, что женщине нужно просто больше детей родить, чтобы было легче с ними прощаться. Марк Захарович, простите, что я вас прерываю. У нас просто заканчивается время программы. Огромное вам спасибо, что нашли время на наших зрителей. Это был юрист Марк Фейгин. Он объяснял нам, чего России будет стоить еще один год вместе с Путиным. И под конец программы подведу итоги нашего опроса. Больше 70% из вас, дорогие зрители, ответили, что все-таки не верят в то, что Путин – народный президент. Это была программа «Лицом к событию». Я с вами прощаюсь. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.